о тех, кто достоин. Аплодисменты, маэстро.
Что ты больше всего любишь в этой жизни?
Как с места в карьер. Ой, боже мой, не хочется умничать.
Не умничать.
Когда все спокойно, тихо, налажено, когда есть возможность заниматься творчеством, не отвлекаясь на всякую дребедень, подбираю слова, чтобы не войти в конфликт с законами Госдумы. Значит, короче, чтобы вот эта дребедень не пила кровь. Ну, короче, люблю то, что называется справедливость, когда она есть. Хотя это и в абсолюте ее не бывает нигде и никогда, но когда она есть, как-то жизнь спокойнее, а творчество больше удовольствия.
А чего бы ты могла отказаться совершенно вот спокойно, вот сегодня, вот сейчас в своей жизни? Вот отказаться от чего-то? Ну, что тебе мешает?
А, от чего вообще? Ну, надо отказываться от чего-то такого, чего никогда у тебя в жизни и не было. Хорошо, я отказалась бы от личной яхты, от личного самолета, от 10 гектаров земли и более того, от замков Луары я бы отказалась. Потому что надо быть объективной. Все, что ты на сегодняшний день имеешь, и привычки, которые ты имеешь, от них тяжело отказываться, поэтому я бы не стала, я бы поступила... Скажем, как говорят некоторые, по-еврейски. Лучше отказаться от того, чего никогда в жизни не видел.
Друзья, если вы не узнали, кто сегодня в гостях в программе «Аплодисменты маэстро», послушайте песню моей сегодняшней гости, ну и, думаю, вам она подскажет.
Они сейчас думают, чей-то хриплый голос еще, может быть. Наверное, Лайма.
Лайма пришла, да.
Он давно в меня влюблен, из тысячи имен его на свете нет красивей. Он мужчина эталон, его одеколон меня волнует сильно-сильно. Он и весел, и умен, почти что разведен. У нас таких, как он, один на миллион. Мой сказочный герой из фильма. Отбивает польку, шпилька, каблучок. Милый мой, ты только снял бы пиджачок. Эх, рубашка белая, галстук дорогой. Я сегодня смелая, ты сегодня мой. Разыгралась музычка на поле чудес. Я танцую в узочке, а могу и без. Груди загорелые выпадают из. Вот такой сюрприз. Мой беспокойный сон, мой колокольный звон, мой бог, мой черт, мой ангел ада. Он последний мой вагон, последний мой патрон, мой трон, мой крест, моя награда. Он мой крик души, мой стон, мой смысл, мой резон. И как мужчина он хорош со всех сторон, и у него IQ, что надо. Отбивает польку, шпилька, каблучок. Милый мой, ты только снял бы пиджачок. Эх, рубашка белая, галстук дорогой. Я сегодня смелая, ты сегодня мой. Разыгралась музычка на поле чудес. Я танцую в блузочке, а могу и без. Груди загорелые выпадают из. Вот такой сюрприз. Каблучок, милый мой, ты только снял бы пиджачок. Эх, рубашка белая, галстук дорогой. Я сегодня смелая, ты сегодня мой. Разыгралась музычка на поле чудес. Я танцую в блузочке, а могу и без. Груди загорелые выпадают из. Вот такой сюрприз.
Это программа «Аплодисменты маэстро» на радио «Говорит Москва» 94.8 FM, в студии Макс Челноков и друзья. Напротив меня, как вы и догадались, Лолита Марковна
Милявская. Боже, как звучит удручающе.
Это очень
когда
красиво. А мне
имя,
так нравится.
Отчество.
Певица, актриса, телеведущая, режиссер. Все угу. верно?
Ну, в общем, да.
Лолы, вот...
Главное, ни разу женщины не назвал, вот что обидно. Просто женщина.
Просто
женщина Лолита.
Я сразу скажем слушателям, что мы давно знакомы, поэтому я имею право говорить на «ты».
Мы много лет дружим.
Не страшно. Правда,
поэтому я по блату попала в эфир.
В эфир, да. Еще и три песни
поставили. А за честность мне аплодисменты.
Аплодисменты, маэстро. Кто для тебя маэстро вообще?
Ну, если... касаться моего детства, вообще возникновения этого слова, то, конечно, маэстро — это Раймонд Паулс. Mm-hmm. Потому что впервые это словосочетание на территории нашей огромной страны, оно прозвучало именно в адрес Раймонда Паулса. Mm-hmm. А дальше я уже сама объявляла на сцене маэстро Игорь Николаев, маэстро Игорь Крутой. И, естественно, в первую очередь, конечно, маэстро те, кто занимаются выдающейся классической музыкой и кто являются, ну, такими лидерами, скажем, вот классической музыки на сегодня.
Ты себя можешь назвать маэстро?
Нет, не могу себя назвать маэстро. Маэстро, в моем понимании, это что-то такое, люди, имеющие отношение к чему-то очень серьезному. Я не считаю занятие своей музыкой и поп-культурой несерьезным, но мне кажется, что в нашей поп-культуре лучше сохранять чувство самоиронии. И, скажем так, поскольку это массовая культура, но если говорить вообще о массовой культуре, то, конечно, маэстро Моцарт, когда-то возглавлявший эту самую массовую культуру,
так, да,
он,
тоже,
он
кажется,
так или иначе, да. конечно, маэстро во всех смыслах, но я бы постерегла себя причислять к маэстро.
А маэстро это не педагог, вот в твоем понимании?
Мне кажется, маэстро это пока это степень уважения и ранга.
А, понятно.
Да, это табель о рангов. Вот есть адмирал, вице-адмирал, а у нас маэстро. Маэстро это степень уважения.
Я тут с ужасом обнаружил, что у тебя нет ни заслуженной, ни народной.
Ты, к счастью, обнаружил это.
Да?
Да.
А тебе не обидно?
Как же значит обидно? Во-первых,
ты столько лет отдаешь сцене.
Я никогда не хотела этого.
Ну как ты бы бесплатно ездила на трамвае, лол?
А,
ты
да.
бы въезжала, не знаю, в Кремль на машине без пропуска.
Я и так въезжаю в Кремль. Нет,
да?
пропуска даже тех, у кого, скажем, и звание есть, им все равно выписывают пропуска.
Но
это режимное заведение.
Равно.
Я могу сказать, что раньше было выгодно быть заслуженным и народным. Выгодно почему? Ну, первоначально это скидки на ЖКХ-услуги, это комната под рояль.
А, под рояль,
это,
вот
да,
это.
Да,
это
да,
у народной.
У заслуженных тоже, да, то есть определенные метры жилой площади.
Угу.
И самое значимое, это, конечно, ну, какая-то прибавка к пенсии, наверное, значительная по тем временам.
Угу.
И самое главное, это почетное место на кладбище.
Угу.
Но я вот, честно, мне несколько раз предлагали в жизни стать заслуженной, и...
А,
я не знаю, смысле, как
это
у моих коллег.
Еще.
Ну, предлагают заполнить на себя анкету.
Ага.
И когда я дошла до графы, один раз заполняя ее, до графы, что я должна написать сама о себе много чего хорошего, якобы это делает кто-то другой.
Ага.
Как бы, да, я посчитала это просто неприличным. А с другой стороны, потом я вспомнила, что, значит, комнату под рояль я сама себе купила. Услуги ЖКХ я оплачиваю, скидок не наблюдается, даже те, которые будут с пенсией вместе, они будут достаточно незначительными. Значит, из-за этого рвать седалищный нерв, чтобы куда-то там кто-то еще подписывал, три человека тебе должны подписать, мне неудобно беспокоить моих коллег, замечательных
тебе.
Коллег, да, чтобы народных артистов, чтобы мне, значит, там еще что-то подписывали. Есть другие поводы, позвонить, пригласить, поесть, борщ выпить, не знаю, сходить куда-нибудь вместе, чем просить, ребята, заполните мне вот эту декларацию. И я посчитал, что вот в этом веке это неправильно. С другой стороны, ко мне все равно, вот я куда бы ни пришел, прихожу куда-нибудь, куда пускают народных заслуженных, ну, это говорит, например, о вип-зале, да, я как-то захожу, и в голову никогда не приходит спросить, народная или заслуженная. Я почему-то считаю, что я народная, уже как-то побольше. Когда я говорю нет, они все равно меня оставляют. Денежку заплатил и пошел официально. И до свидания. Никто меня не выгоняет. То есть никаких льгот нет. На афише уже не печатают это. А можно опечататься. Народный артист того-то, заслуженный того-то, лауреат там 7 премий, один знаков там чего-то, Мадагаскара. И дальше, если у тебя в зале 2 человека или 3, то никакое звание тебе не поможет. Вот я считаю, что звания народный и заслуженный, они все должны были закончиться на артистах уровня Аллы Борисовны Пугачёвой,
Юзьдовича
Кобзона. Вот они должны были... Вот на этом и надо было сказать стоп, потому что все остальное со всеми перестроечными конвульсиями абсолютно потеряло смысл. Люди сами присваивают это звание. И они не присваивают заслуженный. Они говорят, наш народный
наш
артист.
Народный. В 2013 году одна радиостанция, журнал, еще там один социологический исследовательский институт назвали тебя влиятельной женщиной. Ты вошла в сотню самых влиятельных женщин России. А каким-то образом ты чувствуешь вот свою силу в этом всем?
Я удивилась, когда от тебя по телефону услышала, что какой-то даже институт участвовал в каких-то опросах. Я думаю, чего же меня ни разу ни в каких опросах? Я не значусь ни в одном опросе.
Слава богу, благодарю,
нет,
что
позвонили.
Твои телефоны не в базе данных этих институтов.
А что, они одних и тех же все время опрашивают?
Ну нет, не одних и тех же. Это видно не по всей России. Радиостанции,
может быть,
газеты.
Может быть,
проводят
я
такие
ни разу не попадала. Вот
ну а ты
раз
знаешь, что журнал Forbes, я вот могу это сказать, также в 2013 году Лолита вошла в двадцатку самых богатых российских артистов.
Ну а почему нет, собственно, почему не должна была войти вот... Журнал Forbes тоже интересный журнал, непонятно, на базе чего они составляют...
Они даже сумму опубликовали, которую ты заработал за прошлый год.
Ну вот они, да, опубликовывают, что хотят. В этом году мне опять пришло от журнала Forbes извещение. Скажите, пожалуйста, сколько вы зарабатываете, а сколько там были ли рекламные контракты? Если вы нам данные не дадите, мы возьмем их сами. Я написала, ребята, берите сами, где хотите. Да, потому что я, например, так не считаю, потому что есть какие-то вещи, да, ты там отработал, потом эти деньги тут же вложил, да, ну, в производство дисков, в производство клипов, в покупку песен. И ты не можешь почувствовать какие-то большие суммы, которые ты заработал.
А ты до сих пор покупаешь песни, лол?
Конечно, все покупают, приличные люди
ты
все покупают.
Мне кажется, уже в таком
статусе. Нет, нет, это вообще неправильно.
Нет, понятно.
Это неправильно, потому что люди – это их труд, это их энергетика. И я никогда не забираю авторские права, я подписываю документы. У меня все получают, несмотря на то, что я покупаю песню, как бы я не отбираю авторское право. То есть, если я в альбоме, да, мне должны подписать, иначе ни одна звукозаписывающая компания не выпустит тебя, это становится безумно дорого, если тебе еще сверх покупки компании объявляют за выпуск.
Понятно.
Вот на это
вернемся,
я подписываю,
Forbes,
чтобы, да, никто не мог меня обвинить в том, что я что-то тырю. А Forbes, ну, я вот говорю еще раз, я не понимаю, из чего они делают умозаключения.
Но тебе все равно, печатают они там.
А мне абсолютно все равно. В чем я могу быть влиятельной женщиной?
Да.
Я думаю, что я нашумела в области ЖКХ и ТСЖ, так, и борьбы на этой ниве. Не могу сказать, что я преуспела. Я преуспела только в единственном, что я сама для себя поняла, что это массовая зараза, массовая инфекция, которую надо лечить с головы. Голова – это Госдума, которая должна принимать изменения к закону. Невозможно людей ставить в одну позу, против которой выступала депутат Мизулина. Ей не нравится все, что связано с сексом. Но, простите, я бы хотела как раз к ней обратиться. Вам не нравится вот это вот самое извращенное положение? Но что же вы так вот людей всей страной поставили? Все вот так и стоят дружно, прогибая спину. Закончится все это достаточно плохо, потому что... ЖКХ является, да, и тарифы, которые есть, они вполне вменяемы даже при повышении. А вот все надстройки, надворовство, которое над этими тарифами, оно должно быть уголовно наказуемо. А в законе есть такие дыры, которые нашла в процессе 2,5 лет судебных разбирательств моя юрист Светлана Батонькина. Я попросила, я обратилась ко многим фракциям уже и попросила к тем, кто считает себя оппозиционерами, не оппозиционерами, давно существующими, вновь существующими фракциям, сказала, ребят, есть один шанс. Вот что бы вы там между собой не выясняли, у меня огромная просьба, как артистки, медийный. И раз я вот в этом списке значимых, сотки женщин
влиятельных,
у меня единственное мое влияние заключается в том, что я звоню на телевидение, например, прошу у редакторов: девочки, не могли бы мне найти телефон Жириновского? А можно мне телефон Зюганова?
Звони мне, я тебе дам совершенно
вот,
тут же.
Да, вот я вот как бы вот все мое влияние заканчивается ровно на многолетней работе. За счет многолетней работы на телевидении мне дают телефон.
Вся история с
пока я обзвонила многих, и многие фракции дали согласие и согласились, что вот в этой борьбе надо объединиться независимо от их политических пристрастий, влечений, претензий к разным структурам. Сказал, есть одно, нам это нужно сделать. Вот это изменение закона нужно добиться. Сейчас Света его заканчивает. Там 4 серьезнейших поправки, но я в ужасе еще от того, если закон о курении, который не является глобальным и не первостепенным, и не поверю я в то, что он прямо вот сейчас, он прямо так назрел.
А закон по ношению кружевного белья женских?
Это я не знаю, это вот этот маразм.
С 1 июля запретили носить кружевное белье женщинам.
Я ношу кружевное белье, честно, ничего не слышала про это.
Это да, такой
закон. Ну хорошо, пусть какой-нибудь идиот заглянет ко мне под юбку, интересно, что он за это получит.
Да, дальше, это точно,
дальше,
я представляю.
Да, я обвиню в сексуальном домогательстве, посмотрим, кто кого. Поэтому буду носить и носила, и плевать мне. В общем, я не верю в то, что официально принят закон этот, но
какой,
считаю...
Какой, про белье?
Про белье, но я не
тебе,
верю, это
вот
маразм.
Я найду этот закон,
верю, это, правда,
это придумано опять своей подругой Мизулиной, госпожой, она
вот
предложила.
Вот тогда я к ней еще раз обращаюсь, как к человеку, который не приемлет, да, сексуальный разврат, любит все вот как бы стабильно, крестьянские положения в постели, как их называли, крестьянская рабочая поза.
Миссионерская.
Миссионерская, да, есть еще. Ну, это разные позы.
Я просто смотри...
вспоминаю свой опыт половой. Ей не понравится Мизулина, это то, что я сейчас говорю, но дело не в этом. Вот мне кажется, что я боюсь того, что если вот эту фигню про белье, если говорить, что это правда, и про закон о курении, который опять с перегибом принят, и во всем мире как бы он существует, все равно там есть, происходит детализация. То я боюсь, что в ЖКХ это такая область, которая кормит огромное количество трутней, которых, в принципе, надо сажать. А еще ЖКХ – это та сфера, которая, ну, на мой взгляд, я человек земной, на земле, да, не обремененный ни властью, ни суперогромными деньгами, несмотря на нахождение в таблице Форбса. Она вообще выглядит очень смешно, если брать, значит, их двадцатку, да, где там Мадонна, и там миллионы-миллионы. Это я понимаю, ты попал действительно в Форбс. Мы со своими... миллионами. Это смешно нахождение рядом, значит, с какими-то олигархами, где нефть, газ и сланец.
Нет, ты в двадцатке музыкантов.
Музыкантов. Все равно это смешно. Я бы даже не стала трогать нашу страну в этом, потому что это совершенно не то.
Народу интересно.
Ну, это вот как бы развлечение.
Я боюсь.
Этого.
Ты, может быть, сама пошла бы.
Куда
уже
я
и стала
сама
депутатом, Лолит?
Никуда не... Все кого-то двигают. Я не,
политика
я не знаю,
тебе не интересна.
Независимые депутаты, они тоже от кого-то зависимые. Это все деньги на выборы. Я что, с ума сошла, свои деньги тратит какие-то листовки. Ребята, да у меня дофига, у меня зарплата столько.
За тобой народ пойдет.
Дайте мне денег на выборы, только я должна закончить петь. Я думаю, что это годам к 60.
А, понятно.
Если
но
у меня останутся... Я предпочитаю обращаться к тем народным избранникам, за которых, за чьи выборы уже заплатили. Кто-то уже заплатил, либо они сами. Я имею в виду за рекламную кампанию, да, за офис, который они, значит, как бы имеют. Как бы, вот, да, я хочу к ним обратиться. Ребята, алло, сделайте что-нибудь. Мы доживем до какой-то ситуации, которой кто-то, понимаешь, на что я намекаю, которая какая-нибудь сволочь, какая-нибудь гницкая Америка может воспользоваться. Потому что ЖКХ – это та система, как образование и здравоохранение, три кита, на которых стоит вообще жизнь. И если дать народу просто платить по тарифам, по вот этим определенным заводу, без всяких дочек, которые... есть, по приборам домового учета, ты не понимаешь, насколько меньше ты платишь за квартиру. Я поставила в своей квартире официально, есть фирмы, которые, да, в интернете можно найти, счетчик на тепло. Ты не поверишь, насколько я стала меньше, да, платить за отопление в квартире. Угу. Насколько меньше. Если бы я 2,5 года, к сожалению, не занималась этим, может быть, я больше бы песен записала, а может быть, и не больше. А может быть, сейчас меня вознаграждают хорошим материалом песенным за то, что я все-таки потратила себя не только на свою защиту, а как бы я поняла, что либо изменение закона в целом, и отдельно взятый гражданин от того, что он выиграет, ничего в массе не будет легче.
Значит, ты имеешь силу, и благодаря вот тебе будут какие-то изменения.
Не знаю, благодаря мне, либо благодаря объединившимся фракциям.
Но поправки твой юрист сделает.
Она сделает, но теперь надо, чтобы эти поправки правильно попали в Госдуму.
Прочитали,
чтобы там правильно значимые депутаты вынесли на обсуждение, чтобы вот реакционные депутаты, которые действительно эпатажно заработали себе вот как бы рейтинг, да, их хотя бы запомнили, чтобы вот они теперь свою эпатажность направили на правильное русло, да, вот биться за это. И клянусь, огромное количество людей будут счастливы, будут говорить спасибо большое. И потом уже заниматься опять, возвращать образование, естественно, здравоохранение, пока все не померли.
Понятно, давай закончим блок.
Конченая вот... сволочь, да, разговариваю, как уже, зараза, чинуша и депутат.
Но я тебе спросил.
Сейчас
сказала,
выпью успокоительную таблетку, я все время выпью. Пью.
Давай, давай, перцинчик.
Как только начинаю, зараза, вот за ним, вот про это говорить, я начинаю возбуждаться.
Нервничать, а я смотрю, ты прям вот как-то ерзать стала.
Ну, потому что...
Это наболело, 2,5 года. Я вот вспомню эту историю.
Так еще будет, это еще не все.
Ну дай бог, чтобы это закончилось хорошо. И дай бог, чтобы благодаря тебе люди...
Слушай, а тебя слушают, кстати, вот политики, тебя слушают.
Конечно,
тебя...
радиостанцию.
Я тоже. Просто, знаешь, им просто хочу сказать, когда... Я одному звонила депутату из ЛДПР, хороший мужик. Я ему говорю, слушайте, у нас в доме двое избитых бейсбольными битами, одной офис подожгли. Он говорит, да вы что? Да, а что же полиция? Я говорю, да ничего, там все как-то, даже заявления как бы не рассматриваются. Все нормально, все схвачено в районе Таганки. Но вот я ему просто привела пример. Я говорю, а вы знаете, сколько стоит 10 бетонных... Раньше, когда я приезжала на гастроли в поселковых советах, проезжаешь мимо какой-нибудь маленький городочек, да? Там одна площадка, ты ее проезжаешь, там даже гостиницы нет, отработал. Возле поселкового совета всегда стояли такие бетонные уродские урны, вытянутые, с земелькой, и там какие-нибудь анютины глазки.
Да.
И вот это выкрашено белой краской. Вот это реально, вот у поселкового совета более ни на что не было денег. Значит, в городе Москве в центре, на Таганке, у меня вот таких 10 вазончиков. Как ты думаешь, сколько стоит вот это самое безвкусное произведение?
Ну, 100, наверное, может быть, один.
Значит, вообще-то оно стоит 3000 рублей, вообще-то стоит, да?
Вот это
можно и дешевле, вот это бетонная ерунда.
Да.
Я уже так с земелькой и с занюченными глазками я их сажаю, поскольку на даче знаю, сколько стоит. Так вот, вот эта штука стоит 130 тысяч рублей.
Кошмар.
Это возможно в любом доме, не только в моем. Вот как заменить прибор домового учета?
У моего дома тоже стоит такая же штучка.
Ну, вот видишь.
130 тысяч, оказывается.
130 тысяч 10 штук. То есть, в принципе, сразу на соточку прибавили. А чего не положить ее в карман? Вот против чего я воюю, да, чтобы все понимали, что я не то что там сходящая с ума и от жира бесящаяся артистка, которой нефиг делать. Мне есть что делать, это сволочь.
Это гражданская ЖКХ твоя позиция, ты имеешь
отнимает
право.
Отнимает меня у моей работы, да. Я не хочу, чтобы моего ребенка впоследствии, когда я буду старенькой, а мой ребенок не такой социально активный, чтобы какая-то скотина пришла ко мне в дом, вывезла моего ребенка в лес по причине того, что она ей выставит счет за миллион каждый месяц и скажет, а не можете деточка платить за квартиру. А ну-ка, пошла вон отсюда. Вот почему я воюю сегодня.
Да пусть этого не будет. Давай, у нас сейчас новости, мы немножечко выдохнем и продолжим. Хорошо беседу? Выдыхай, Лол.
Да.
Аплодисменты, маэстро. Программа о тех, кто достоин.
Программа «Аплодисменты, маэстро» продолжается. Радио «Говорит Москва». Сегодня в гостях у нас певица Лолита. Лолита, еще раз добрый вечер.
Привет.
Привет. Лол, ну вот так вот мы с тобой закончили то перед новостями тему о ЖКХ. Я все-таки хочу еще немножечко поговорить с тобой о политике. Ты мама, дочь в Киеве, на Украине сейчас.
Да.
Ты следишь за событиями? Что там происходило?
Я следила? Очень сильно следила. Я думаю, как все, я устала.
Устала.
Я устала смотреть «Россию-24». Не то, что перебор. Для меня личный перебор. Думаю, для людей тоже, потому что очень тяжело жить с таким психологическим прессингом. С другой стороны, мне, как человеку который вырос на дедушкиных воспоминаниях и бабушкиных про фашистов, значит, и на фильмах хороших про разведчика Кузнецова, кстати, с которым дед мой тоже служил в разведке и знал не понаслышке, и про бандеровцев
не понаслышке. А бабушка с дедушкой с Украины, надо было сказать.
Ну, они как бы всю жизнь, дед закончил в разведке, он во внутренней разведке. Страны, поэтому он и с бандеровцами, и с басмачами как бы не понаслышке воевал. И знал четыре языка, и засылался. То есть как бы дед у меня был классный. И вот мне хватило их воспоминаний, и к счастью, я на этом выросла. Хотя, когда ты маленький, дед тебе говорит: опять ты про войну. Да, а вот сейчас я говорю, какое счастье, что мне дед тогда, пусть тогда мне казалось назойливо, а про войну.
А скажи, а вы с мамой...
Мне страшно, мне это страшно, и мама...
Вы с мамой говорите о том, что происходит. Ты смотришь здесь одно телевидение, она там другое. Ваши совпадают слова?
Мама, а маме я поставила НТВ+, поэтому мама смотрит ту же «Россия-24». Теперь я запрещаю смотреть, потому что невероятно, мне маму жалко. В 71 год она то плачет, то как-то нервничает, пьет тоже всякие успокоительные, давление скачет. Мне мама очень жалко, я запрещаю это смотреть.
А ты была во время событий? Ездила
Нет.
на Украину?
Я за 3 дня до этого отснялась в последней программе и уехала. И через 3 дня все вот это понеслось. И мама не хочет никуда переезжать, я могу ее понять. И она все ищет повод зацепиться, потому что все, друзья там, могилы друзей там, подружки это и квартира ее всю жизнь. Что такое советский человек, который имеет свою квартиру, да? Это же мой угол, какой бы он там ни он мой. И ей, конечно, к дочке родное. Переехать называется в примы по-украински. Поэтому для нее в примы. Приемная. Да, вот у нас так на Украине говорят. Поэтому для мамы это, конечно, существенно тяжелая ситуация. Дочку тоже жалко, потому что очень хорошая школа. Рядом со мной не наблюдается такого качества школ. Я имею в виду те, которые у меня возле дома. Возить куда-то по московским пробкам, еще гробить ребенка, психику гробить при той нагрузке, которая есть. Но там старорежимное образование с очень хорошей школой, выкрашенной в голубой, розовый, салатовый цвет, с куполом, с выставками рисунков, с шахматными классами. Хочешь сверхобразование получить, сверх того, что тебе положено,
прям там в школе
плати
можно.
За лицейный класс и выбирай себе. И мы ходим.
Я помню, когда с тобой разговаривали там в феврале или в марте, я говорю, как там ситуация-то, что мама говорит, что дочка, а ты говоришь, Ева сказала, что жалко, только по театрам перестали ходить. Так неплохо, говорит, но вот по театрам мало ходим.
Ну, театры открылись, и она опять начала ходить по театрам и цирке, да.
А ты гастроли какие-то планируешь, приехать, нет?
Нет, пока я не планирую, я не потому, что я не хочу, дело в том, что пока никто не зовет, и потом, с другой стороны, я считаю, что не очень этично сейчас объявлять афишные концерты.
Показывают
сейчас на Украине.
Там висят афиши какие-то.
Ну, может, они висят, не факт, что концерты.
Лепс, Михайлов поют.
Ну, может быть.
Валерия, вот в конце... Я, насколько понимаю, скоро будет концерт.
Ну, может быть. Дай бог, чтобы у всех были сборы у моих коллег или какие-то спонсоры, которые помогут провести эти концерты. Дай бог. Потому что вот Стас, когда вчера и пару дней назад повысились тарифы. Значит, я могу сказать, когда в Москве мы говорим, в России, по повышению тарифов, это детский лепет по сравнению с тем, что сейчас произошло. Рассказываю.
На
просто,
Украине.
Да, вы возьмите... Ты возьми просто, значит, концертные залы небольшие, да? И чтобы их наполнить, ну, самые богатые покупают хорошо первые там несколько рядов, согласна. А дальше-то основная заполняемость идет за счет людей. Значит, вчера говорила с маминым мужем, который сказал, что у них на работе сократили, не очень большая фирма, значит, их работало человек 12, 8 из них сократили.
Чудесно.
На улицу. Значит, офисы закрываются, да, это Киев, где еще как бы инфраструктура и бизнес вроде как развит. Далее, значит, далее произошло следующее. У мамы пенсия $200. Такая традиционная пенсия, хотя она должна получать больше, потому что она боролась всю жизнь, значит, при коммунистах, когда пела, там куча-куча всего
мама
было.
Мама же певица, да.
Да, была. И когда уходила, то есть пенсия ее должна была составлять рублей 500. Ну,
это
в результате,
была,
да, была бы. Ну, вот теперь со всеми этими штуками у нее $200. Значит, когда $200 и до всех повышений было, $150 она платит за квартиру.
Прекрасно.
$150, дальше $50. Вот не было бы меня. Ага. Да? Теперь в среднем, значит, там не помню, во сколько раз, в какие-то разы большие повысилось все. Теперь люди получают где-то 1000 гривен зарплату, это приблизительно 100 евро.
Угу.
А звучит красиво, 1000 гривен.
1000 гривен, да, 100
евро. Теперь, значит,
евро.
Я думаю, что их... Ну, где-то, наверное, большую часть съест. Я думаю, те же $200 станет квартплата, и не останется ни на что. Я не говорю про концерты, я говорю про покушать, хотя бы там, вот потребительская корзина, которая нужна, да, чтобы ты не сдох просто, ножки не вытянул.
А продукты дорогие сами?
Все выросло раз в 10. Все раз в 10. Мама мне приводила, она же все ухает, как все мамы. Там лук стоил 2,5 гривны, а теперь 15 или 12,5.
Это почти в 10 раз.
Почти в 10 раз. Да. И вот посчитаю, люди, которые нифига в массе своей не зарабатывают, да, а пашут, вот посчитаю, во что превратится. Поэтому я в концерты на Украине сейчас не верю, верю только, да, находятся богатые люди, которые могут проспонсировать, которые понимают, что должна быть психологическая разгрузка. И поэтому, конечно, я искренне желаю своим коллегам невероятных аншлагов.
Крым. Поехала бы в Крым сейчас?
Ну, идут переговоры по... Я каждый год в Крыму, я не вижу ничего вот
особенного. А твоя позиция?
Позиция по Крыму.
Да, сейчас какой?
Могу сказать.
Украинский, российский.
Значит, Крым всегда был наш. Что значит наш? Наш, я выросла на Украине, да? Он наш. Я привыкла с детства с мамой в Ялте всю жизнь. И хоть он и был украинским, все говорили по-русски. Мама строила с папой трехкомнатную кооперативную квартиру за то, что, которую потом убрали в Крыму, в Ялте, которую отобрали у папы, когда его сочли диссидентом. И он, там была всегда такая вот, что касается поп-культуры, там самая большая активность была. И именно, да, по 3 концерта в день все забито. Люди и тучи. Вот больше такой тучи, как в моем детстве, из-за кулис я не наблюдала. Когда там работает Карцев Ильченко, потом мама, потом Тамара Миансарова, еще, да, и по месяцу они сидят и разъезжают. Поэтому Крым, он мой детский. Я не могу его делить на украинский или русский. Он для меня это место, где я выросла, также для моего детства. И это я до сих пор не могу делить страну. Вот мне не нравится СНГ, мне нравится СССР. Я без претензий к экономическим, политическим границам, да, я уважаю каждую страну, которая отделилась. Я заполняю декларацию при въезде. Да, но для меня это все наше. То есть я выросла по ментальности нашей. Я люблю всех людей. Мне нравится, что в Баку делали газовые колонки, которые я пользовалась много лет во Львове. Какой-то штырь. Саму колонку делали под Харьковом, значит. И вот эти вот
лампочки
для меня,
в Литве.
И мне все это нравится, потому что мне нравится вот это социалистическое планирование. Все как-то заняты. Теперь все, значит, какой-то задницы, пока они сделают этот болт колонки, мне непонятно, что пройдет. Поэтому у меня нет такой четкой. У меня есть одна позиция. Хорошо, я говорила со многими людьми, обычными людьми, не связанными ни с культурой, ни с шоу-бизнесом. Они все говорят, какое счастье, у нас не стреляют. Мы готовы потерпеть, что там у нас там банки не все открылись, переводы нельзя из Белоруссии, там, значит, не проходят переводы из Белоруссии, кто живет, пенсии, например, да, никак не могут найти вот возможность из Белоруссии отправить туда пенсию, на Украину. Ну, а это уже не Украина, это уже Россия, да?
Россия.
И вот не могут, у них в Белоруссии в банке стоит, Крым, Украина, и, значит...
В Беларуси.
В Беларуси еще как бы в банках, но не убрали старую базу. Или стоит где-то уже Крым-Россия, но платежи не проходят не так. Поэтому я за то, чтобы не стреляли. И я, конечно, я очень боюсь военных действий и понимаю, что, скорее всего, они неизбежны, поскольку Донецкая область это... Донецкой. Я удивляюсь всегда одному, почему несколько уродов при огромном количестве... хорошо настроенных антивоенных людей вот диктуют миру какие-то свои указания. Приехала моя подруга, которая 18 лет живет в Нью-Йорке, общается с американцами, она по бизнесу, да, она не в русской комьюнити есть друзья, но она как бы, да, работает на Манхэттене очень много лет, и она говорит, американцы настроены против Обамы, они его ненавидят, они говорят, Путин гений, Путин действительно, и вот, ты знаешь, я испытывала чувство гордости, потому что есть вещи, где правда Путин Евгений. Все, что касается международной политики, я рада, что нас наконец-то начали уважать. Но сколько же можно считать нас сопливым носом и пинать сапогом? Я как-то не... Вот у меня есть удовольствие от этого. И, конечно, я понимаю, что неизбежно, но когда я услышала то, что, о чем говорят, что... вот эта вот Запорожская, в смысле, не Запорожская, Донецкая область должна быть стерта с земли со всеми, кто хочет, типа, уезжайте, а нет, остальных сотрем, потому что эта территория должна как бы быть передана или уже продана, как говорят. Может, это слухи. Ну, учитывая белье кружевное, я поверю в эти слухи, что вот из-за того, что там сланец, и вот уже разработки этого сланца американцам, поэтому им люди не нужны.
Ну да, нет, это не слухи.
Это правда, да?
Ну, не продано, конечно, но ну, там вот это выйдут разработки, безусловно. Зачем?
Да, но для этого говорят, что нужно убрать всех людей. Я просто рассчитываю... Я даже поняла, что Обаму терпеть не может его жена. И раньше об этом слухи ходили. Я поняла, почему эта женщина вдруг сказала, что в Америке все-таки женщина должна быть президентом. Она, видно, смотрит за дебилом мужем и понимает, что она, кстати, ему всегда есть воспоминания.
Смотри, сейчас договоришься, и тебе визу не дадут в Америку.
Твою мать, люстры я уже оттуда привезла. Все, мне больше ничего не надо, все остальное уже привезу.
Ты сказала, вот ты получаешь удовольствие от мира всего и прочее. Давай нашим слушателям тоже предоставим, дадим удовольствие хотя бы в течение 3 минут.
Я должна была сказать, что терпеть не могу Обаму. Америку люблю, она ни при чем. Американцы нормальные, Обама идиот.
Все, сказала, молодец. А на скотче твою новую песню послушаем. Она в эфире практически еще нигде не играет. Это, можно сказать, премьера сейчас будет. Пока идет вступление, будет идти. Скажи, вот у тебя песня не про несчастную любовь есть. И про сильную женщину.
У меня все песни позитивные.
Сейчас. И про там говорили, что песня чуть ли не гимн ЛГБТ-сообщества. Вот пока идет песня, подумай, для кого ты поешь? Кто твой слушатель? Скажешь сразу после песни. Слушаем.
Хочу не хотеть, мы больше не те. Его я развею, как дым. Круги на воде, немного на дне. И след от губной помады. Мне лучше не знать про мокрый асфальт и про миллион входящих. И я не со зла, мне просто нельзя о нем вспоминать почаще. Не бывает без него и с ним. Я все время где-то возле. А я разделила свои сны поровну на то и после. Я к нему приклею себя на скотч. Я его надену, чтоб потеплее. А я с неба будто бы этот дождь. Его гладит каплями по щеке. Я к нему приклею себя на скотч. Я его надену и застегну. И не по себе как-то от того, что скучаю больше не по нему. Сухое горчит, а сердце стучит. Уже не о нем почти что. Все, что не забыть, немного знобит. Накину его на плечи. Он где-то внутри вдруг переболит. И будто бы стало легче. Не бывает без него и с ним. Я все время где-то возле. А я разделила свои сны. Себя на скотч. Я его надену и застегну. И не по себе, когда того, что скучаю больше не по нему. А я к нему приклею себя на скотч.
Итак, песня «На скотче» — это песня из нового твоего альбома, который ты сейчас готовишь.
Вообще, да? Все три песни, которые сегодня в эфире, они все из нового альбома, который выйдет только, да, и еще одна будет, по названию которой я назвала весь альбом «Анатомия». Это такая штука интересная со мной получилась. Много... Несколько лет я чувствовала, что не приходит материал.
Лолита Милявская в гостях на программе «Аплодисменты маэстро», друзья. А то мы
по прокуренному голосу все поняли. Но просто я... не шли песни в руки, я сама ничего не пишу. Не шли, я думаю, что ж такое? Ну, я поняла, правда, идет какая-то страшная вот нудьга. Ну, это такое общепланетарное явление, и сейчас у многих моих коллег тоже песни пошли, такие хорошие, классные, позитивные. Насиловать творчество невозможно, может, себя насиловать, но ничего не идет, это все-таки вдохновение. И вот думаю, ладно, подожду. И за это время понаписала какие-то, просто чтобы не разучиться петь, какие-то песни записывала, ни одна из них не войдет в альбом, потому что я действительно, просто чтобы не было простое, что-то покупала, что-то записывала, ничего не говорю, но просто это немножко не то, что я бы хотела. И потом вдруг прорывается окно какое-то энергетическое. И пошел материал, и он пошел от молодежи, чем я очень горжусь. То есть они меня не считают, несмотря на паспортно-календарный возраст, там, тетей или теткой. Но если они меня называют иногда тетя Лола, но так тетя ржут, Лола, да. Но они ржут, да. Ржут. Тетя Лола, я так когда-то сама себя...
Не говорят.
Нет, сама себя так назвала, когда тетя Лола тетя там кому-то, на кого-то ставила на место, да. И они так иногда, тетя Лола, ну что, будем?
И пошло. Сколько песен-то будет в альбоме?
Ну, будет 10 песен.
Анатомия
они
будет
все,
называться.
Они все, да, все написаны молодежью. Отлично. Мне очень нравится, как они дышат, как они слышат.
Ты мне про слушателя, зрителя своего скажи. Для кого вот в основном ты поешь? Это вот тетя там
Маша. Я никогда не думала, для кого, но... Кто-то даже какой-то канал музыкальный проводил исследование, сказали, что в этом смысле я очень универсальна. То есть
вот
от абсолютной
такая...
молодежи, как бы такой вот, которая...
Помнишь,
вроде
вот
как...
это вот ты пела с Quest Pistols? Это совершенно какая-то молодежная песня, я даже удивился.
Она нормальная, она подходит. Я не заигрываю с публикой, не заигрываю. Ага. Я живу в соответствии с собственным самочувствием и возрастными категориями, которые так или иначе у меня должны быть. Поэтому я... Если выйду в стрингах и в купальнике, будете знать, что это просто Стёп. А это
как
будет
на
что-то...
На последней музыкальной премии у меня мама звонит и говорит: «Сыночка, ты видел, в чем Лолочка пришла?» на
в чем? Это?
Я не видел. Я говорю: «Мама, а в чем?» Она говорит: «Ну, у нее практически полтела раздето». Я говорю: «Мам, ну она же певица, и в Москве
в
жара».
Да, куда я пришла?
Не знаю, на какую-то на Муз-ТВ эту премию приходила.
Она я пришла в очень дорогом джинсовом комбинезоне.
Да, да,
и там глубокий вырез, да. И ничего там не видно.
Для моей,
кстати,
мамы в 72 года это было...
Ничего очень... не видно было,
пупок
абсолютно.
Она увидела. Она говорит: «У нее такой пупок». У нее такой
там
пупок.
Не было пупка.
Но она
меньше.
Увидела. Она почему? Она врач, знаешь, увидела, наверное. Лола щупает
да,
себя.
Да, я начала щупать. Не смешно. Может, у меня смещение под грудь, пупка.
Смещение под... Так, подожди. Еще один проект грядет в твоей жизни. Ты возвращаешься на телек.
Ток-шоу, да.
На ток-шоу, программа...
Лолита.
Будет называться «Лолита» на канале «Пятница».
Да.
Это что будет? То же самое, что без комплексов?
Ну, как сказать...
Похоже?
Но все это как бы... Оно не может быть не похоже, потому что есть я. То есть я никогда не была говорящей головой. Значит, понятно, что от меня ждут... А что сейчас будет? Вот сейчас что-то
устроит.
Же должно...
То без косметики, да. Выйдет, то
поэтому, вот что-то всегда должна устраивать, но по самочувствию. И будет еще несколько приемов использованы, которые не использовались ни в одной программе.
Это что?
Они, да, ну, это такие... Вот мне очень хочется попробовать, и Николай Картузия их одобрил. Мне очень легко работать с Колей, потому что молодежь. Хоть он и... Его нельзя, но будет дяденька, наверное, 80 назвать. Он
да.
Человек энергетичный, он человек дипломатичный, демократичный. И при этом он умеет вовремя на место поставить. При этом мозг работает потрясающе. Поздравляю его с двумя ТЭФИ.
Да. А каждодневный или...
Каждодневный. Ну, как это
пять
положено.
Раз в неделю.
Пять раз
тяжело
в неделю, шло. Кроме субботы и воскресенья.
Нет,
не будет тяжело. Я, учитывая свой опыт и ошибки, которые я повторила... Мы так правильно выстроили работу с каналом, что я в день съемок уже не буду прилетать откуда-то из аэропорта и вечером не ходить петь.
Понятно.
Как это было?
Скажи
раньше?
Мне, пожалуйста, быстро, у нас прям мало времени остается. Вот с год назад на сцену московскую вернулся мюзикл «Чикаго», в котором 12 лет назад ты пела маму Мортон, да. Киркоров вернулся, Стоцкая вернулась. Тебя звали, не звали или
нет,
сама?
Нет, меня не звали, но я бы и не вернулась.
И не вернулась.
Не вернулась, потому что нет, это не тот мюзикл.
В котором?
Это не
да?
тот мюзикл.
Понятно.
Тот, в котором мы были изначально все, он был с огнем. Честно скажу, мне очень жалко. Я очень люблю вот «Русалочку», которую я... «Красавица и чудовище» у этой компании. Вот я удовольствие получаю, я расплываюсь, как маленький ребенок, еще хочу, да. Это мне нравится. Этот мюзикл требует породы. К сожалению, породы не случилось, потому что не знаю, что с набором. У нас играло все. У нас не было понятия массовки.
Я помню, шикарно было.
Это все было дорого.
Ты шикарная была.
Здесь все было, здесь огонь был. И мы жили огнем. А вот там не было. Я ушла на премьере с половины акта. Я одна,
скажи мне, еще один вопрос такой из последних. Элтон Джон, ты, наверное, слышала в интервью, сказал одной там западной газете, что хочет приехать в Москву и поговорить с Путиным о том, что вот в России ущемляют права там геев, лесбиянок и так далее и тому подобное. Вот на твой взгляд, прям коротенько, как ты считаешь, нужно это делать, не нужно? Примет его Путин, не примет вообще?
Вот еще Ди Каприо тоже в Москву, значит, миллион на белых тигров. Мне хочется сказать, ребята, слушайте, у нас есть проблемы. У нас есть хреновые больницы, значит, до ближайшей больницы, если ребенка где-то там вот на отшибе довести, можно потерять ребенка. Может, вы попросите аудиенцию у нашего президента Путина и скажете: слушайте, мы там нашли в интернете, у вас там задница, мы готовы на свои деньги, вот вместо белых тигров, и еще что-то вот там вам больницу построить. Пусть это будет наш вклад в мирное, там, в мирную жизнь вашей страны. Я не знаю. У Элтона Джона, гениального музыканта, человека, который признал себя геем, открыто, и как бы есть свои плюсы и есть свои минусы. Плюсы есть в том, что он реально рассказал про свою жизнь очень честно, и про наркотики, и про все, что пришлось прийти, за это я его обожаю. За халтуру в виде живого концерта нет, это я не люблю. А что касается этого... Мне кажется, что очень тема преувеличена.
Преувеличена, не стоит.
Абсолютно преувеличена.
Вон, все, мы вылезаем за рамки. Сейчас вот песня «Анатомия» пойдет. Подрежу в прямом эфире. Единственное, спасибо тебе огромное. Скажи что-нибудь доброе, хорошее вот для себя. Себе скажи.
Себе?
Себе. Что-нибудь, да, вот себе пожелай.
Лолочка, хорошая девочка моя любимая, все будет хорошо. Ты такая хорошенькая, такая красивая, ты умненькая, хоть и дура иногда конченая.
Лолита Милявская в гостях, программа «Аплодисменты маэстро» и песня «Анатомия». Всем пока, целуем.
Твои губы всего лишь чужой рот. Это средство, которым он ест и пьет. Почему же меня так туда влечет, в твои губы, как в самое сердце вход? Твои губы, по сути, чужой. Вход. Твои губы, по сути, чужой рот, а для меня это в сердце вход. Твое имя всего лишь чуть-чуть букв в общей гамме, немного значащий звук. Почему же меня так оно влечет, твое имя, как в темном подъезде?